Дмитрий, впереди, конечно, великий пост, серьезное богослужение. Мы немножко, опять же, перейдем в область церковной практики. Позвольте, есть такой интересный вопрос. Здесь на литургии прозорливый батюшка, плакая, говорит.
Плача по-русски вообще.
Да, простите. Молитесь, молитесь. Молитесь, прости, молитесь. А вы губами шлепаете. Как узнать, как я молюсь и как научиться молиться правильно?
О, нет, ничего проще. Да? Скажешь горе сей, сдвигнись и бросься в море, и она пошла.
Хорошо, что мы в Уральских горах, но у нас нет моря.
Ну как, ну моря полно.
Да.
У нас и Белое море, и Карское море, и вообще Северный Ледовитый океан, и Тихий океан. Вообще, что, какие с морями проблемы? Так что если гора пошла, то все, значит, помолитесь правильно.
Я думаю, что вы проверите сейчас по завершению. Да?
Пожалуйста, но у меня самолет. Мне сейчас некогда.
Нет,
не могу быть свидетелем, но вы фото.
Вот будет. Отец Дмитрий, вот серьезная вещь. В нашем городе миллионники Екатеринбурге провели подсчет, ну, некие люди, сколько человек посещает храм в воскресный день. Результат печальный. Набралось не больше 35%. Батюшка, вопрос такой, смысл строить новые храмы, если их так мало людей посещают?
Святейший Алексей говорил так, чем больше храмов, тем меньше тюрем. Надо решить, что нам более приятно. Вот сейчас мы добились того, что в каждой тюрьме есть либо храм, либо часовня, либо молельная комната, что очень хорошо. И очень смягчает нравы обитателей. Но еще так вот мы тоже считали, что на 10 тысяч человек нужен храм. Это минимум. Это на теперешнее состояние религиозной жизни. Но каждый храм, недаром о нем всегда спрашивают, а действующий. Храм, он действует на всех. И люди все больше и больше шансов у них прийти. Ходят мимо храма, а потом через твердые лобные доли что-то проникает и в ум, глядишь, заинтересуется. А батюшка там уже с Евангелием ждет, на, почитай.
А, да. Алексей, скажите, пожалуйста, а вот помогает ли Господь тем, кто его об этом не просит?
Конечно. Сколько угодно. Угу. Он так сам сказал. Все стою у двери и стучу. А куда эта дверь? Это в собственное сердце человека. Конечно, ведь, ну, я не знаю, в моей жизни каждый день совершаются чудеса. И я в большинстве этих чудес даже не просил, просто смотрю, вот какая милость Божия. То есть Господь действительно, как в Писании написано, прежде наши просьбы знает, в чем мы имеем нужду. И это очень украшает жизнь. Потому что чувствуешь, что сам Отец Небесный, Создатель невидимого мира и всего видимого, из сотни кирпичиков, которые Дмитрий Иванович Менделеев в свою поместил таблицу, он создал все, начиная от клетки, из которой мы и вот эти цветы созданы, и кончая материалы, из которых звезды существуют. Все из этих кирпичиков. Но это чудо. И он в таких мелочах нас поддержит. Надо только следить о том, как это происходит. И будем всегда радоваться о Господе.
Отец Дмитрий, вот по поводу следить, спрашивают нас, дети, что делать? Дети отошли от храма.
Естественно, потому что не папа, который несет за всю ответственность. Он командир этой подводной лодки, которая плывет по Житейскому морю. Он совершенно этим не занимался. Мама, опять же, на работе. Вот ей она забыла еще каблуки такие себе купить. Это очень важно, потому что у Пелагея есть, а у меня нет. Вот, а ребенок, он отошел от храма. А что там делать? Он же не понимает. Нужно каждой ступени его развития ему говорить, объяснять, подбирать такие слова, подбирать такие путешествия. Нужно выигрывать у детского коллектива. Ну, а еще лучше делают мамы и папы, которые домашние дают образование. Ну, как, например, Пушкину. И уж когда подрастет, тогда можно и в лицей. Да это не очень хорошо. Очень много дряни он там понабрался. Поэтому всего Пушкина даже читать нельзя. Это литература совсем не для детей. А уж Лермонтов со своим героем нашего времени, упаси Бог нас от таких героев, как Печорин и прочие безобразники. Во все, к сожалению, университетское образование. Поэтому надо очень выбирать, что за почва, на которой ребеночек растет. Нужно этим профессионально заниматься. Раз Господь дал детей, самая главная задача крещенных родителей – это вырастить для Бога христианина. А у нас родители беспомощные, да и церковь наша женская. Где мужчины-то?
А?
Поднимите руки. Раз, два, три, четыре, десять, пятьдесят и обчелся. Я даже бывал на таких службах, где все мужское население было в алтаре. А там до входных дверей одни белые платочки. То ли дело у нас в мечети. Женщин на галерке, их не видать. Тише воды, ниже травы. И одни мужчины на коленях перед своим Богом. Их тысячи. Это наше будущее, родные мои. Потому что мы не занимаемся своими детьми. Которых у нас всего по полтора человека. Даже на два не натянем. Не можем полтора сыночка вырастить. Воспитать из него воина. Кто сейчас великий русский композитор? Молчание. Кто у нас сейчас великий русский поэт? Молчание. Кто у нас сейчас великий русский художник? Молчание. Никас Сафронов, что ли? Кто у нас сейчас великий полководец? Ну, назовите мне генерала действующего, который, вот как Суворов, Александр Васильевич, Царство Небесное, поминает замечательно. К сожалению, он у нас совершенно по другой специальности. Как организатор министерства, да, хорошо получается, лучше, чем Сердюков, вот, эффективней, но он... Не из этой оперы, он совершенно другой институт кончил. Он не профессиональный военный. Я его прекрасно знаю, люблю, очень уважаю, особенно когда он, в отличие от большинства мужчин, не уходит из церкви, а наоборот движется. Вот инициатором явился строительство храма, опять же, вы говорили о патриотизме. Да. Это в парке «Патриот», ну и так далее. Так видите, опустела Россия. У нас раньше в России все было. И писатели. А кто великий русский писатель? Молчание. Где это все? Одни маменькины сынки. Так что вот. Вот наша победа.
Олег Сергеевич, вы затронули вопрос серьезный. Это отношение с представителями других религиозных течений, движений, вер. Вот нас спрашивают, я родилась в мусульманской семье, крестилась в 13 лет. Мама не против, даже интересуется, но не хочет креститься. Живет и молится по мусульманским обычаям. Как ее переубедить, чтобы она приняла святое крещение?
А это невозможно. По двум причинам. Первая причина. Изложена в Писании. Нет пророка в Отечестве своем. Первая причина. Второе. Уже из русского фольклора. Яйца курицу не учат. Она должна быть маме по гроб жизни благодарна, что она ее так воспитала, что она пришла ко Христу. Это же плоды мамы, потому что мусульманские мамы, они дома, они на работе.
Отец Дмитрий,
скажите, если ты не чувствуешь радости от того послушания, которое у тебя есть, что делать?
Послушание дается не для радости.
Да.
А совершенно для других целей. Великий поэт Средневековья Иоанн Дамаскин был гениальнейший поэт. Мы его устами, умом и сердцем молимся до сих пор. А кто их? Это его произведение. Ну, это помимо этого еще он и стихиры написал на отпевание прекрасные, вообще величайшие. И ему духовник запретил писать. И что? Ну, как поэт, скорбел. А потом смирился. А когда смирился, и тогда он ему опять благословил, он создал еще более превосходное произведение. Поэтому послушание – это великая школа.
Отец Дмитрий, спасибо. Вот вы уже упомянули кое о чем из своей жизни. Поделитесь опытом с нами, отвечая, на, может быть, на вопрос. Батюшка, глава семьи у нас не воцерковлен и часто матерится дома при детях. Много с ним разговариваем, но вы не можете себя контролировать. Сыну 9 лет. Значит, услышал, во дворе с другими ребятами выражается. Вот что посоветуете делать? Вы вот у себя уже упомянули о себе, что случился такой у вас казус.
Все советую всегда один и тот же вопрос. Пойти на рынок, купить дюжину тарелок самых дешевых, поставить их в сервант. И при каждой матершине бить тарелку о батарею. И не убирать ее. Вот. Обычно все мужья, они жадноваты. И когда муж увидит такую расправу с тарелкой, муж не знает, что это специально купили самые дешевые. Вот. А ему сказать, что я за каждый мат сразу буду бить, и ты научишься удерживать. Стопки не хватит, покупаем следующую. Роста около батареи будет расти горка, или он сам будет подметать, что тоже его будет смирять. И так далее. И обычно с одной горкой все кончается, а у некоторых со второй тарелки. Когда он увидит эту закономерность, а у мужчин ум рациональный, вот, он вполне математическую индукцию применяет, он убедится, что перебьют все. И как вот с таким свойством мужской пол, который кроме как на водку денег жалеет, он вот обязательно начнет исправляться. Ну или, по крайней мере, вопрос будет таким образом поставлен молча. А всякие убеждения не действуют. Как, опять же, тоже любимый поэт Некрасов говорит, мужик, что бык, втемяшится в башку, какая блажь, ее колом оттуда не выбьешь. Поэтому убеждения не нужны, нужны действия.
Рецепт Александрович Дмитрий, спасибо большое.
Хорошо.
Отец Дмитрий, у нас время уже 19 часов вечера.
Это что значит?
Это значит, что мы входим во второй час нашей беседы с вами и еще вас получим и поспрашиваем, позадаем некоторые вопросы.
Если на здоровье.
Да, дорогие друзья, мы, наверное, сегодня, скорее всего, не сможем ответить на все вопросы. Их у нас масса и уже записок, которые здесь. Но, отец Дмитрий, мы же ведь передадим вам эти вопросы.
Масса какая-то жиденькая у вас.
Масса жиденькая, да, все притаилось.
Мы успеем все.
Да. Отец Дмитрий, скажите, можно ли в 46 лет родить?
Да, конечно.
Можно.
Дальше. Я разрешаю.
Что нужно для душевного общения, чтобы муж стал другом, спрашивает многолетние мамы?
Для этого нужно к выбору мужа подходить научно. Нужно изучить его родителей, атмосферу в их доме, посмотреть, как дом устроен, вот, и так далее. То есть первого попавшегося, вот когда моя дочка замуж выходила, я говорю, только не выходи за кого-либо попало, потому что надо замуж выходить. Это неправильный путь. Надо именно выбрать, который лучшего из лучшего. Вот сейчас она, когда выбрала себе мужа, он не просто ангел, он архангел. Я в нем души не чаю. Когда я вижу, я его сразу обнимаю, целую, и вообще он, ну, я не знаю. Он не то, что ей, он мне лучший друг. Ну, просто превосходный человек. Я даже вот в тот день, когда улетал в Екатеринбург, я его маму причащал, утречком приехал. Я говорю, какие же вы сыновей воспитали? Замечательно, у нее два сына. Вот, тоже маловато, но тоже вот она работала врачом детским. Всю жизнь, сейчас ей уже к 90 так приближается. Я просто удивляюсь. И старший сын, вот ее мой зять, он такой вот остался без отца в 16 лет. И полностью, как мужчина, стал главой семьи. Всю семью вообще и содержал, и учился замечательно. Так что вот нашла, а к ней сватался человек 7. Она все говорит, ну, не то. Так что лучше не выходить замуж никогда, чем выйти как попало. Вот такой бесплатный совет.
А извините, перейдем к, кстати, материальную сферу. Можно?
Что, денег хотите дать? Я не откажусь. У меня два детских дома. Вот. И единственный приход в Российской Федерации, где на одном приходе два детских дома.
Обстоятельный вопрос, извините. Ну, все зачитывать не буду. Денег дают, крупную сумму. Мне дают 2 года, деньги были предназначены на серьезное приобретение квартиры для сына. Дело-то что? Обуревает многие чувства.
Чувства многие, а поэтому надо, чтобы были даяния доброхотно. Ты дай и забудь. Не отдадут, ну, праздник, а отдадут вдвойне. Ведь в Писании как сказано, что не дано просить назад. Отдай столько, сколько мне жалко. И все, вопрос решается.
А как зависть удалить?
Зависть. Ну, родство изгоняется молитвой и постом. То есть против той страсти, которая бушует в сердце, нужно не давать ей выхода. Вот. А второе – Отцу Небесному молиться об избавлении. И вот молитва и воздержание, оно принесет, ну, иногда через 20 лет, иногда через 5 результат. Но за неделю зависть не победишь, конечно.
Отец Дмитрий, еще один вопрос. Этой темы еще не касались. Говорим о семье, это, конечно, да, все верно, но спрашивают нас, вот, 2 вопроса, один в один. Монашество в миру и вообще, как выбрать жизненный путь между монашеством и семьей? Что почитать, куда смотреть, куда бежать?
Ну, почитать всегда хорошо. Так. Как преподобный Серафим говорил, хорошо что-либо знать. А один русский писатель говорил, что книга – это источник знаний. Это очень хорошо, книжки читать развивает. Но выбор все равно делается сердцем. Если человек больше всего на свете любит молитву, надо ему идти, конечно, в монашество.
В мире возможно монашество?
Да где угодно. Даже в автобусе.
Можно.
Едешь себе и монашество. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот ты и монах.
Да, в общем-то, все кажется намного проще, чем да, кажется. А, скажите, извините, вот да, монашество перейдем к венчанию. Можно так?
Запросто.
А какая основная цель венчания? Призвание Господа в семью или для чего?
Нет. Получить благословение Божие, потому что заповедь о том, чтобы плодиться и размножаться, это первая заповедь от Бога к человеку. А в наших условиях, когда мы все и женщины, и мужчины, грешные существа, этот подвиг очень труден. Трудность в самоотречении. Потому что муж служит жене, отрекаясь от своей самости, а жена служит мужу ради любви. И брак – это школа любви, отречения, как и в монастыре, от собственной воли, а служения. И брак, он служит, я готов присягнуть, я уже женат, 50-й год пошел, вот, большой опыт, что вот с годами, десятилетиями, вот такое отношение между супругами, оно вообще возрастает, и уже к концу жизни начинаешь понимать, что такое любовь. И не только понимать, но и чувствовать. Я даже формулу вывел, могу поделиться. Любовь измеряется, вот, уже от старости путаются слова, измеряется в литрах. Сколько ты готов отдать литров своей крови ради того, кого ты любишь? Готов отдать все 6,5, это у меня столько, то значит любишь. Не готов? Значит, тебе еще и жениться-то рано. Вот. Только так. Потому что что такое любовь? Это готовность умереть за данного человека. Нет больше той любви, когда кто душу свою положит за други своя. И вот эта женщина с 6 детьми, она спрашивает, как вот мужа сделать другом? Друг – это та, за которую ты хочешь и готова умереть.
Лишь бы, опять же, кровь злого не пить.
Ну, это, как вот многие старцы говорили, да все ешь, только не людей. Это про Великий пост. Ага. Это уже они познали, что совсем не в твороге дело и не в сметане. А в вещах гораздо более важно. А это просто тренировка. Пост пищевой для детей.
Отец Дмитрий, почему Бог не исцеляет сразу? Порой страдаешь годами, грехами. Неужели вот так все требуется для этого? Для человека?
Ну, если человек умнее Бога, так, тогда он сам назначает себе, когда ему выздороветь. А если он доверяет Отцу Небесному... И он, вот мы видим из Евангелия, там тех страдальцев, которых Господь освобождал от их недуга, говоря, вера твоя спасла тебя. И чтобы нарастить мышцы веры, нужны порой десятилетия. Кому 30 лет, кому 20. Вот. Это зависит от того, как идет процесс выздоровления. Потому что цель земной жизни – это не приобрести себе какого-то имущества, а приобрести Царствие Божие. Поэтому некоторые болеют с детства. Например, вот, те, кто родился с синдромом Дауна. Им очень трудно жить в нашем обществе без тех людей, которые его любят. Или у кого-то церебральный паралич. У нас вот мальчик есть, ему уже к 40. И вот благодаря любви родителей он до сих пор не умер, а живет. Очень умный мальчик. И с помощью компьютера только общается с родителями. Речи у него нет. Но пока в нашей гимназии учился, даже английский язык выучил. Вот, но вот он только на колясочке может ездить. Вот, и исповедь тоже нажимает вот одну клавишу. А мама это все записывает на компьютере. Папа приносит исповедь его. Вот, замечательные исповеди. Потому что никто так не пишет, как он. И у него такие близкие отношения с Богом. Дай Бог каждому. Другой за длинную жизнь такого не поймет, что ему Бог дал за его болезнь. Так что это тоже, как в древности говорили, здоровье – это дар Божий, а болезнь – дар бесценный. Просто нужен христианский взгляд на все эти вещи.
Спасибо. Можно вопрос от семинариста задать? как бороться с унынием семинаристов?
Надо пить седативный чай. Есть такие сборы трав, которые поднимают настроение. Потому что как так? Семинарист и есть какое-то уныние. Это странно. Это не свойственно вообще молодым людям. Надо ему как-то травками помочь. Потому что, я не знаю, я учился в семинарии недолго, 2 года. Год за два. Но это было самое веселое время в моей жизни. Кормили 4 раза в день. Библиотека огромная. Сколько я там всего перечитал. Это вообще. А потом такие люди интересные. Из разных мест. Такие у всех свой путь. Вообще. Ну, просто потрясающе. Я до сих пор помню очень многих. Я не знаю, очень было весело. И преподаватели, я не знаю, я в восторге был от них. Такие честные, порядочные люди, которые хотели нас, ну, это было уже, так сказать, к 30 годам мне шло, а так были совсем юные ребята такие, безобразники. Вот и с какой любовью они с ними, так сказать, общались вообще. То есть даже смотреть на это было в радость. Так что я даже немножко не понимаю, как можно унывать. Если только не свой путь, ну иди в псаломщики, не обязательно же попами становиться. Это труд очень тяжелый.
Олег Дмитриевич, спасибо за интересный ответ. И в целом, да, вот опять же, в тему сегодняшних современных тенденций, в обществе видны негативные тенденции, деградирует семья, институт я пропущу, семьи нет, растет число распадающихся браков, нетерпимость и прочие вещи, негативные. Что может укрепить все, улучшить ситуацию хотя бы немножко?
Только просвещение христианское, больше ничего. Потому что только у церкви есть понимание. Ну как без терпения можно осуществить брак? Главное, первая ступень, из которой потом вырастет любовь, вот, которая измеряется литрами. Но это есть терпение. Но без терпения не только рыбку из пруда, а как без терпения воспитать дитя? Я хочу спать, а он орет. Ну как? Ну это невозможно. Терпение, это должно стать качеством души. Из долготерпения рождается смиренно-мудрее. Человек начинает мудро видеть, что ему сделать, чтобы терпение осуществилось. Ну, а потом само смирение. Ну, а когда Бог смиренным же дает благодать, и Дух Святый придет в сердце и научит, и очистит от всякие скверны, и спасет благой наши души. А как без этого? Если человек не имеет смирения, ну, какой может быть брак? Потому что смирение рождает благодать Духа Святаго в сердце, и любовь из этого появляется, как следствие. Это выше всех добродетелей, выше смирения.
Извините, про брак. Мне 55 лет, хочу семью, детей, с мужем разводят. Но мы были венчаны. Можно ли второй раз выходить замуж? Мужа не получается удовлетворить, на семью он от всего устал, не готов и так далее. Можно ли второй раз замуж? Ну, вот как-то так.
Ну, если человек был в одном браке, то можно. Если уже был в двух, то 50 лет по канонам считается уже поздновато. 2 неудачные попытки говорит, что человек не умеет созидать брачную жизнь. Но если архиерей благословит, войдет в рассуждение этого вопроса, увидит, что там шансы есть, то архиерей епархиальный может это благословить. Или специально установленный священник, который в этом соображает, может дать рекомендацию, а уж владыка тогда утвердит.
Отец Дмитрий, что делать, если не доверяешь Богу? А второе, если боишься к священнику подойти на исповедь? Бывает, батюшки, когда
убил. Ну, бывает, но батюшки-то много. У нас в Москве более 1000 священников. Ну, выбирай любого. Хоть старого, хоть молодого, хоть курчавого, хоть лысого. Ну, всякие есть вообще.
Да, хорошо.
Не знаю, что за проблема. Вот. А если уж Богу не доверяешь, ну, тогда извини, надо к психиатру.
Тоже верно, да. Моя мама читает акафистные мантры попеременно. Она говорит, что православие всего лишь одна из религий. Что мне делать?
Ну, вообще, если честно, православие – это не религия.
Ну, да.
Потому что все религии, они пытаются связать человека с Богом. А православие не пытается. Человек в крещении, он получает непосредственное общение с Богом. Он усыновляется Богом. Поэтому религия – это от слова «связывать». Это мы так условно, скорее, ради светских людей. Но они, ну, например, марксизм считают не религией, а на самом деле типичная религия, а буддизм считают религией, хотя это вообще не религия, потому что в буддизме нет учения о Боге. Поэтому это, в общем, такая безбожная структура. На вопрос, я даже у заместителя Далай-Ламы спросил однажды, а Бог есть? Он говорит, нет. Ну, привет, здрасте, уважаемый лама. Вот, так что это не религия, и христианство не религия, но потому что Бог сам к нам пришел. Что нам связывать, куда-то в пустоту обращаться? Бог, вот он, о Господи. И он готов сказать, вот я.
Извините, еще парочку вопросов вас, да, помучаем. Вот такой интересный. Прояснить ситуацию. Мы преклоняем голову на литургии, на возглас оглашенной главы вашей преклонить. Правильно ли это? И правильно ли я понимаю, что мы это делаем за оглашенных, ну, то есть своих близких, например? Так можно вообще?
Нет. Апостол Павел говорит, мне все позволено, но не все полезно. Поэтому в каждом нашем действии должен быть смысл.
Так.
Ну, например, когда мы переносим дары с жертвенника на престол, некоторые на колени встают. Они думают, что херувинская песнь, потому что она такая длинная, певучая, красивая, это есть некая такая важность в литургии. А совсем нет. Это просто время, когда заканчивается поминовение на проскомидии. И ничего такого торжественного особо в этом нет. А люди стоят на колени, потому что на них воздействует музыка, а должен воздействовать текст. Опять же, наше невежество. Там всему свое время.
Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот ваше отношение к учению о семи смертных грехах. Православное ли оно? Почему именно семь? И разве остальные, что они смертные?
Почему? Нет. Конечно, в церкви все таинство. Но это взято у наших братьев-католиков. Потому что они были такие, ну и сейчас остались, люди такие систематичные, все хотят по полочкам разрывать. И они выбрали из всего обилия благодатных действий, которые существуют в церкви. Но на самом деле это не совсем точно, потому что ну, у нас в православии многими, ну, до того, как это было воспринято церковью православной, ну, монашество считали таинство. Mm-hmm. Ну, а, например, мы набираем обычную хлорированную водопроводную воду, служим водосвятный молебен, она становится святой. Но разве это не таинство? Разве это не под действием благодати Святого Духа? Таинство, конечно. Вот, а когда мы говорим «мир всем», священнослужитель говорит на службе, разве это не Христос через своих недостойных священнослужителей обращается к народу? Разве это не таинство? Таинство. Здесь уместно главу преклонить.
Извините, последний вопрос можно вам задать. Скажите, пожалуйста, куда попадают умершие некрещенные младенцы?
Они никуда не попадают. Угу. И вообще, Царство Божие, оно внутри нас есть. Если когда-нибудь кто-нибудь из нас читал Священное Писание, туда нельзя попасть. Существует из древних иудеев, взял понятие, что они как дети были. Рай, ад. Но это, так сказать, очень условно. Царство Божие, оно приходит к нам в сердце и творит там рай. И когда наша душа, осененная благодатью Святого Духа, восходит ко Господу, он говорит: придите, наследуйте царство. И человек выбран сам Богом, потому что Бог его узнает. А другим говорит: отойдите, не знаю вас. Несмотря на то, что они правила читали, творожные сырки не ели Великим постом. Но это не спасает никого, творожный сырок. Вот, вот. Спасает только одно – качество сердца. Вот над этим мы должны трудиться, и тогда все будет у нас прекрасно. Вот, поэтому младенцы, я сразу, когда мне говорят слово «младенец», я вспоминаю 14 тысяч младенцев, которым мы пишем иконы, которых прославляем, и ни один из них не был крещенным. Но все убиты за Христа. Причем абсолютно недобровольно. А у них никто согласия не спрашивал. Но Господь их принял как страстотерпцев. И мы им молимся. Это, по-моему, очень прямое указание о том, куда они попадают.
Отец Юрий, спасибо вам большое. К сожалению, время с вами летит незаметно. К нам еще пришли несколько от наших слушателей сегодня таких вещей, в которых не задают вопросы, но благодарят вас сердечно за ваше присутствие здесь. Сегодня у кого-то сбылась мечта, потому что увидели и услышали вас вживую. Желают вам доброго, крепкого здоровья. Благодарят за любовь ко всем нам сегодня, уральцам, здесь, в праздник 135-летия Екатеринбургской епархии, в день собора Екатеринбургских святых. Вы нас посетили. И всегда очень приятно и интересно услышать ваше замечательное, нетривиальное слово. Вот на самый разный вопрос специально сегодня вот вели нашу тему так, чтобы можно было услышать ваше речь, ваше слово, ваши ответы на самые разнообразные жизненные ситуации, вопросы, которые нас, безусловно, мучают, которые мы живем. И на которые, слава Богу,
а чего вас не любить-то, я не понимаю?
Да.
Чем вы хуже других? Очень даже прекрасно, мне кажется. Я очень доволен.